среду.
Хорошо.
Ладно.
Ну, это
у нас еще, у нас еще экзамен, библиотековедение.
Я понимаю, поэтому я и спрашиваю у вас.
Штука серьезная там.
Ладно, экзамен. То, что он кислительный, это о многом говорит.
Ну, то есть большинство за среду. Mm-hmm. Ну, все, значит, сразу после пары какой-то перерыв, естественно, да? Вам немножко в себя прийти. И потом зачет. Ну, повторяю, что сбояться его, конечно, не стоит, поскольку войдет все то, что вот мы, о чем мы с вами говорим. Сегодня мы как раз завершим поэзию, и в среду у нас будет две пары по... Так, проза. Бунин будет. Так... И Чехов. Угу. Бунин, Чехов, поскольку это тоже яркий, очень яркий представитель как раз переходности, модернизма. Да. Покороткий. То есть в основном, конечно, сейчас вы читаете к среде вот эти ваши конспекты. Сейчас по поэзии. Так, ну ладно. И следующее течение еще одно. Это течение имажинизм. Ну, возникло оно уже довольно поздно, в 18 году. Имажинизм. А слово имаж, это французская транскрипция, английская имидж. Имаж. Французское слово имидж по-английски. Ну и что же такое имидж по-русски? Часто это слово произносим, да? Сменил имидж. Образ. Так, буквально перевод этого слова образ. Имажинизм. От слова образ. Ну, действительно, это течение просуществовало недолго, совсем короткий период, но оставило, конечно, очень яркий след, потому что его главным представителем явился Сергей Есенин. Сергей Александрович Есенин. С друзьями. Ну, один из наиболее близких друзей тот период для него. Это Анатолий Мариенгоф. Анатолий Мариенгоф. Мариенгоф. Именно Анатолий Мариенгоф оставил о Есенине произведение, которое называлось «Роман без вранья». Ну, это я так, к слову, роман без вранья. Но, прямо скажем, после чтения этого романа без вранья...
Да, остается... Не обошлось, да?
Да-да, что Мариенгоф сосредоточил свое внимание очень достаточно однобоко на какой-то одной стороне его друга Есенина. А именно на их общих загулах, пьянстве, личных отношениях и так далее. Именно по этому роману «Без вранья» и создан сериал «Есенин», где акцент именно не на талантливой личности, не на творчестве, не на вот тех трагических мучениях Есенина на рубеже вот в начале 20-х годов. Это были трагические мучения, которые привели в конечном итоге к гибели. Да? Тоже большой вопрос, сам или его. Ну, мы уже с вами, по-моему, говорили о том, что вероятность его. Это никак не расследовано, да, чего мы могли бы ожидать от фильма. То есть драматизм последних лет, в общем, нашего, не боюсь, великого поэта, никак. То есть вот какая-то одна сторона, очень односторонняя. Это и у Мариенгофа чувствуется. Ну и, не знаю, может быть, это мое субъективное, я не навязываю, какая-то творческая все-таки зависть чувствуется другу, великому поэту, в тени которого вот находился Мариенгоф. Ну, еще один третий друг у них был Вадим Шершеневич. Вадим Шершеневич. Вот кто, так сказать, составил ядро имажинизма. Ну, сюда еще можно отнести Николая Клюева. Николай Клюев тоже поэт с трагической судьбой, тоже расстрелянный большевиками. Итак, имаж, то есть яркий образ. Ну, надо сказать, что лирика Есенина всегда была наполнена яркой образностью, цветописью, метафорой. Нельзя сказать, что он вдруг стал имажинистом. Просто нашел этому название, да, очередной вот такой изм в духе времени. Ну, основные черты, принципы имажинизма. Ну, я уже сказала, что это яркая, порой неожиданная образность. Яркая образность. Чем неожиданнее, оригинальнее, тем лучше. И самое главное отметим, что порой именно область любой ценой была приоритетом, а содержание отходило на второй план. То есть неважно, что за этим стоит, что скрывается, какой, как сейчас говорят, контент. Да, слышали такое модное слово «контент»? А главное – создание образа. А уж смысл, содержание, значение не так важны. Ну, с другой стороны, можно ведь возразить тоже, ведь главной целью вообще со смыслом искусства является создание образа. Любой вид искусства на этом держится, создание образа. У каждого искусства для этого свои средства. Ну, например, строки Есенина: «Хорошо бы на сток, улыбаясь, мордой месяца сено жевать». Да? И смысл тут не так важен. О чем это вообще желание выражено, да, мордой месяца сено жевать? Вот он, неожиданный яркий образ, запоминающийся образ, вот, привлекающий внимание образ. Второй эстетический принцип – это, конечно, использование метафор, яркие метафоры. Напоминаю, метафора – это, ну, учебник там говорит, что это скрытое сравнение, хотя это очень неточно совершенно, да? Метафора – это, да, яркий образ, всегда употребленный в переносном смысле, переносном. Чем талантливее поэт, тем более запоминающиеся у него метафоры. Да. То упоминаем-то поэтов скорее по их метафорам. Да? Кстати, у Маяковского тоже очень много метафор. Та же умная морда трамвая, да, та же бабочка поэтиного сердца. Маяковский тоже использует метафору. Ну и у Есенина. Ну, знаменитый пример: в саду горит костер рябины красный. Костер рябины красный. Так. Третий принцип. Тоже словотворчество, тоже много этого словотворчества. Ну и тут же добавим цветопись. Цветопись. Да, цвет у Есенина имеет действительно особое значение. Его много, далеко за примерами ходить не надо, достаточно открыть сборник его стихов на любой странице. Да? Действительно, у каждого цвета свой контент. Пожалуй, особенно много какого цвета, как вот по вашим наблюдениям?
Мой синий?
Да.
Синий.
Синий, да, его оттенки. Синий, голубой, да? Несказанное, синее, нежное. Да? Или низкий дом с голубыми ставнями. Ну и так далее. Синий, его контент – это родина, родное село, река, небо. То есть нечто самое дорогое. Голубая кофта, синие глаза. Вот облик возлюбленный. Итак, самое дорогое, самое близкое, сокровенное. Много цвета зеленого. Край любимый, сердцу снятся скирды солнца в водах лунных. Я хотел бы затеряться в зеленях твоих стозвонных. Зеленый, да, цвет природы. Ну и особый контент именно есенинский. Растворение в этой природе. Я хотел бы затеряться в зеленях твоих. Вот, полное единство с природой. Слияние с ней. Присутствуют малиновые, розовые их оттенки. Выткался на озере алый цвет зари. Малиновый, алый, розовый. Цвет любви, особенно первой любви. Вот как раз выткался на озере алый цвет зари. Это вообще одно из его первых стихотворений. Или мином, что раскинув ветви, загляделись в розовую водь. Ну и, конечно, в последние годы, до 25-й особенно, кстати, плодотворный был год у Есенина. Последний год жизни. Золотой и медный, да, вот их оттенки, медь, золото. Тихо льется с кленов листьев медь. Ну, золотой – это, конечно, цвет увядания. Увядание золотом охваченный. Я не буду больше молодым. Куст волос золотистый вянет. Вот сколько примеров. Но, как и у Пушкина, это действительно увядание, апоэтизированное, да, поэтичное. Даже, можно сказать, торжественное. Это, конечно, грусть, но эта грусть очень лирическая. Нежная грусть. Как у Пушкина, да? «Люблю я пышное природу увядание, в багрец и золото одетые леса». Та же тема прослеживается у Есенина. Но у Есенина это более личное что-то, более интимное, сокровенное, как вся его лирика вообще. Итак, вот она, цветопись и словотворчество. Тоже одно из эстетических требований имажинистов. Так, ну и имажинисты тоже выступали за демократизацию искусства. Ну, это уже не просто эстетическое требование, так, как бы, между прочим, один из признаков, тоже демократизация. Есенин тоже очень много выступает с чтением стихов. Приблизить поэзию максимально к жизни, повседневности. Ну, вплоть до того, что как раз Марингов вспоминает в своей книге, что они по ночам ходили с Есениным по Петрограду уже в это время, да? И снимали вывески с названиями улиц и развешивали вывески со своими именами. Улица Есенина, улица Марингофа, за что часто попадали в полицейские участки тоже. И за это тоже.
Таким образом приближали поэзию, что ли?
Ну, как они считают, то есть Марингоф увязывает эти понятия, да? То есть ближе к народу, да? Не улица Едова, да, не канал Грибоедова, да, Грибоедов жил очень давно, 200 лет назад, да, а канал Есенина, который вот он рядом тут, да, до которого можем, так сказать, дотронуться, потрогать, пощупать, послушать его стихи и так далее. Ну, то есть вот такая позиция.
Интересно, конечно.
Ну, и повторяю, а?
Интересно, конечно.
Ну, тоже так почитайте Марингофа.
Просто так просыпаешься, на какую-нибудь улицу выходишь, выходишь.
Да, а там уже другая улица. Ну, и машинизм просуществовал, как я уже сказала, недолго. То есть вот буквально до 25-го года, который совпал, да, вот так вот зловеще, и с печально известным постановлением, положившим конец всему многообразию, и с гибелью самого поэта. Так, ну посмотрим, как это реализуется. Ну, надо сказать, что Есенина куда, кому только не причислили в советское время. Слово «имажинизм» считалось ведь ругательным. Называли крестьянский поэт.
И одно время он был, по-моему, запрещен даже, да?
Просто был запрещен, да, в школьной программе его не было. Вот. Ну, естественно, назвать его христианским поэтом – это совершенно обеднить, да, его лирику. Совершенно односторонне также на него взглянуть, абсолютно односторонне. Так, ну вот, допустим, Николай Клюев. Николай Клюев. «Обещали нам сады в краю улыбчиво далеком, где снеть волшебные плоды живым питающие соком. Вещали вы, далеких зла мы вас от горести укроем, и прокаженные тела в ручьях целительных омоем. На зов пришли чума, увечья, за главной буквы эти слова, убийство, голод и разврат. С лица вампиры, по наречью глухому щелье водопад. За ними следом страх литворный с дырявой бедностью пошли, и облетел ваш сад узорный, ручьи отравой потекли. За пришлицами напоследок идем неведомые мы, наш аромат смолист и едок, мы освежительней зимы. Скормили нас ущелье недра, вспоил дождями небосклон, мы валуны, седые кедры, лесных ключей и сосен звон». Кто вы? Ну, очевидно, новая власть, большевики, да, обещавшие золотые горы, землю крестьянам, да, заводы рабочим. И вот интересные слова, да, на зов пришли чума, увечья, убийства, голод и разврат и так далее. Дальше. Страх литворный с дырявой бедностью. Ну вот на вопрос, да, чем Николай Клюев мог не угодить? За что его следовало расстрелять? Ну, я не говорю, что это прямой ответ на этот вопрос, просто демонстрирую вам его лирику. Ну и, конечно, поэтов Есенина, Клюева обвиняли в том, что они воспевают Русь уходящую, Русь православную, патриархальную. Ну вот, допустим, тот же Клюев. «Радость, первый сток, первый сноп с родной полоски, есть отжиночный пирог на меже в тени березки, с знать, что небо вечеру над избой затеплит свечки, лики ангелов в бару отразит лесные речки. Счастье первое дитя усыплять скрипучей зыбки, темной памятью летя в край, где песни и улыбки. Уповать, что мир потерь, канец в сумерки безвестия, что как путник стукнет в дверь ангел с ветвью благовестия. Воспеваются простые радости, именно радости, да, деревенской жизни. Первый стук на меже березки, свечки, изба. То есть вот уют традиционного крестьянского быта. Счастье, да, дитя усыплять скрипучей зыбки. Зыбка — устаревшее название люльки, да, колыбельки. И вот... уповать, что так. То есть ощущение такой полной идиллии, да, ничем не нарушаемой. Но мы знаем, что действительно революция очень грозная. Постучалась в эту дверь не ангел с ветвью благовестия, а коллективизация, голод и все остальные последствия. Ну и Сергей, так, Петр Орешин, кстати, еще один так называемый крестьянский, в кавычках, поэт, тоже в 22-м году расстрелянный большевиками. Петр Орешин, друг Есенина. Но его нельзя назвать имажинистом, но раз уж зашла речь в есенинском круге, есенинской плеяде, то как не назвать Петра Орешина? Итак, в 22-м году расстрелян. Ну, тоже... за это же самое, против линии партии, против коллективизации, воспевания Руси прежней, патриархистианского быта, пропагандирование крестьянских ценностей. Стихотворение. Так, загуляли над лесом снега, задымила деревня морозом, и несет снеговая пурга, заметая следы за обозом. Посидел вороной меренок, растрепалась кудрявая грива, снежный путь бесконечно далеко, в душе темно и тоскливо. Без нужды опояшешь ремнем мерино туговатые ноги, по колено в снегу, и кругом не видать ни пути, ни дороги. До зари хорошо бы домой, на столе разварная картошка, но воронушка, трогай, родной, занесет нас с тобой за ворожка. В поле вихрится ветер лихач, за бураном вечерние зори, санный храп, санный скрип, недоплаканный плач, дальний путь, безысходное горе. Итак, тоже мы видим никакого революционного оптимизма, да? Наоборот, ощущение тоски, какого-то бездорожья, безвременья, да? То есть эти поэты никак не вписывались в вот этот революционный оптимизм, тему преобразования, ломки коренного крестьянского уклада. Таким образом, мешали. Так, ну и, конечно, у Есенина в последние годы, особенно, да, в последний год, 25-й, много таких стихотворений, предупреждений. Ну, допустим, стихотворение «Сорокауст», известный триптих, то есть из трех частей. «Сорокауст». Ну, мы знаем, что «Сорокауст» — это вообще христианский православник, праздник поминовения усопших, да, как известно. И вот почему стихотворение, опять же, так названо, библейская тема, да, в стране уже, так сказать, победившего атеизма, уже не вписывается. Ну и самое главное, трагическое предчувствие, да, которое выражено в таких словах. «Соломой пропахший мужик захлебнется лихой самогонкой». Да? Чем не пророчество? Ну вот, о Серебряном веке. Итак, выводы. Период Серебряного века. уникален своим многообразием. Я вам продемонстрировала 4 основных течения. Но их, в общем-то, было еще и намного больше. Я еще не останавливалась на поэтах, которые не вписывались ни в одно из течений. Например, творчество Марины Цветаевой, да, которая как раз гордилась тем, что не принадлежала никакому кругу, отстояла свою исключительность, независимость. Также Серебряный век интересен именно синтезом искусств. Вторая черта – синтез разных видов искусства. Их взаимовлияние поэзии, живописи, музыки, театра. В театре тоже были существенные преобразования. Та же драматургия Чехова. Совершенно новое, уникальное явление тоже, новаторское. Ну и, конечно, Серебряный век, третья черта, уникален множеством талантливых, если не сказать, даже гениальных личностей, персоналей в литературе, персоналии. За такой короткий отрезок времени так много выдающихся имен в искусстве, которых хватило бы, может, века на два, да, если не больше, в иное время. Так, вот наиболее яркие черты этого периода. Вопросы, может быть, появились, остались? Вопросы? Ну, если нет, тогда я вас больше не задерживаю. Спасибо за внимание.
Спасибо. Вам спасибо.
До среды. До среды, значит, зачет.